Друзья, наше время к концу подошло, и нам нужно заканчивать наше служение, и хочется так закончить его, чтобы помолиться вместе нам. Я из центрального Казахстана, с Карагандинской церкви. Может быть, бывал здесь у вас Рудольф Давидович Классин, мы с одной церкви с ним, кто знает его. Зовут меня Арон. Друзья, наша тема «Держись вечной жизни». Я просматривал другие переводы, есть такая мысль «Ухватись за вечную жизнь». Я так слышал, мне пришлось через океан лететь в этом году с происшествиями. И до того, как мы вылетали, рассказывали, что упал самолет в океан. И из всех бывших в самолете спасли только одну девочку, 14-летнюю. Ну, два самолета падало, в одном никого не спасли, а в другом только одну девочку. Она больше всех, ну, нашла что-то нетонущее, ухватилась за это и больше всех смогла на воде продержаться. Она ухватилась за это нетонущее. Вот так вот мне представляется вот этот мир, как океан, в котором очень сложно выжить. И вот ухватиться за вечную жизнь, как это важно и необходимо. Что это значит? Я желаю прочитать один текст, он записан в первом послании Петра, в третьей главе. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло». И чуть ниже, 15 стих, сказано: «Господа Бога светите в сердцах ваших». Вот здесь сказано, кто любит жизнь. Я хочу, друзья, задать вопрос, о какой жизни идет речь, какую жизнь? Физическую или вечную? Я всегда раньше думал, физическую жизнь, о ней идет речь. Кто любит жизнь? Но когда начал вникать, я понял, что смысл намного глубже. Смысл идет о вечной жизни. Ибо кто любит жизнь, вот кто ее полюбил, как вот ухватиться за вечную жизнь? Ее, это полюбить ее. А что значит слово «любить»? Любить имеет такие оттенки. Ценить ее, эту жизнь. Второе, находить в ней удовольствие, в этой жизни, вечной, которую Бог дал, не в этой земной. И третье значение – испытывать к ней привязанность, то есть привязаться к этой жизни. Вот такую нагрузку несет слово «любить». Значит, кто ценит эту жизнь, кто находит в ней удовольствие и кто привязался к этой жизни. Почему я решил, что речь идет о вечной жизни? Потому что перед этим здесь идет такой контекст, мы его прочитаем. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры, не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Вот то, что я сейчас прочитал, друзья, это к какой жизни относится? К духовной или к физической? А после этих слов сказано: «Ибо кто любит жизнь». Вот у этой жизни вечной, у нее есть свои, можно сказать, правила, да? Свои законы, своя какая-то последовательность. И вот об этих законах вечной жизни мы здесь прочитаем. Прочитали. «Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды». В мире не идут этим путем, друзья. «Дружелюбны, смиренно мудры, не воздавайте злом за зло». Разве в мире этому учат? Дальше, еще глубже, напротив, благословляйте гонителей ваших. А потом сказал, зная, что вы к этому призваны. И нас призвал Господь к этому. Он оставил нам пример, чтобы мы шли написано тоже в Петра, по следам Его. И это все для того, чтобы нам наследовать благословение. Бог наш, Отец Небесный, благословляющий Бог. И Он любит и хочет благословлять своих детей. И вот если ты любишь жизнь, ибо кто любит жизнь, прилепись к этому. Цени это, вот эти вот правила, покорись этим правилам. Находим ли мы сегодня, друзья, удовольствие в этих, вот в этих духовных законах, в этих правилах? Они же еще мы читаем, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла, уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Вот, друзья, я хочу такой вопрос задать. Можно иметь жизнь и не ценить ею, не дорожить ею? Такое состояние может быть? Или это невозможно? Мы получили вечную жизнь через покаяние. Но с течением времени мы потеряли цену. Потеряли цену, может быть, покаяния, цену той перемены, которая в нас произошла. Это как-то немножко поблекло, мы где-то осуетились, может быть. И для нас это уже никакой радости, может быть, со временем не доставляет, что мы дети Божии. Ведь такое бывает, да? Мы уже особо этому и не радуемся. Ну так, по привычке, может быть, ходим на собрания где-то, где-то, может, даже и участвуем, но нету радости. Вот я помню, мне часы подарили. Хорошие часы, красивые часы, много там всяких функций было, и будильник, и секундомер, ну я уже сейчас все не помню. Ну мне они тоже вроде бы и понравились, и носил их первое время, ну а потом то, что долго не носил часы, отвык уже, немножко поносил, они такие большие, немножко тяжелые. Я их снял и положил. Да, это хорошие часы. Они идут, как шли. Они будят меня по утрам, но мне это все уже не надо. Понимаете? Все, они для меня потеряли ценность. И до сих пор они лежат, куда я их положил. Я почему этот привожу пример? Так же может быть и с вечной жизнью. Да, мы получили ее. Но где-то это теряет цену. Где-то какое-то охлаждение происходит в нас. Вот. Один брат приводил такой пример, ну, он за жену свою рассказывал, это из моих сотрудников, они в квартире живут, ну, вдвоем, у них один сын, он уже давно вырос, самостоятельный, семейный, и он говорит, что утром просыпаемся, и жена моя берется за уборку, берет тряпку, начинает вытирать пыль в квартире, ну, детей нету, не так, что большая семья, там много пыли, живут вдвоем, квартира. Я ей говорю, все, да что ты трешь и трешь, сколько можно тереть? Все же чисто. А почему она трет, друзья? Она находит в этом удовольствие. Чтобы было чисто, чтобы был порядок, чтобы пыли нигде не было. Так вот проведешь, ну, она в этом привязанность испытывает, удовольствие, ей это нравится, и поэтому она это делает, ей это не тяжело. Другого не заставишь это делать, а ей это не тяжело. Она испытывает в этом удовольствие. Вот я думаю, что так оно и с вечной жизнью. Любить жизнь – это ценить ее и испытывать удовольствие в этой вечной жизни. Апостол Павел говорит, для меня жизнь кто? Христос. А что это значит? Другими словами сказать, я ценю Христом, я нахожу удовольствие в Нем. Я испытываю к Нему привязанность, можно так сказать. Друзья, я хочу обратить внимание, вот мы говорим о жизни, любить жизнь. Но Римлянам 12:9 сказано, любовь да будет какая? Непритворная. Любовь да будет непритворна. И в чем эта непритворность выражается? И дальше сказано, отвращайтесь зла, и прилепляйтесь к добру. Вот в чем непритворность. Мы сегодня много слышали и о зле, и о добре. И вот хорошо, когда мы можем действительно прилепляться к добру. Друзья, любить жизнь – это значит ради этой жизни, которую мы получили от нашего Господа, пренебречь той жизнью, которую мы имеем. Как это понять, я прочитаю одно место из Луки, 14 главы, стих 26. И 27. «Если кто приходит ко мне, — Христос говорит, — и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Если кто, приходя ко мне, не возненавидит жизни своей. Такое условие, смотрите, не возненавидит жизни моей, своей. И кто не несет креста своего и не пошел за мною, он не может быть. А раз не может быть учеником, он и не может наследовать жизнь вечную. Он утрачивает ее. Друзья, с одной стороны, вроде бы немножко сложно понять, а с другой стороны, ну, если так брать некоторые примеры, друзья, можно прилепиться к этой временной жизни. Сегодня вот такое время, время свободы, вроде бы многое можно, что раньше нельзя было. Можно учиться, можно приобретать или карьеру какую-то делать, да, образование получать, что-то значить в этом мире. Можно хорошие деньги зарабатывать, хорошо устраиваться здесь, на этой земле. Да, можно, но к чему это приведет? Вспоминаю, был в Америке, в одном доме, ну там занятия я проводил, ну хороший такой дом добротный, сзади река течет. Он говорит, рассказывает мне хозяин за чаем, здесь я рыбачу, рыбу ловлю всякую, бывало, крокодилов там он ловил, ну вот все он мне рассказывает. Ну а потом мне задает вопрос, там, где ты живешь, там есть горы, лес, какая там природа? Я говорю, ничего нету, одни терриконники, ну у нас шахты, там такие отвалы терриконные, кто не был, бывает, приезжает, спрашивает, а что это у вас такое в городе? А так степь да степь кругом, говорю. Он говорит, а слушай, а что ты там сидишь тогда? Что ты там делаешь? Уезжай оттуда. Я вот и там, где жил, было хорошо, но здесь лучше. Но знаешь, мне здесь уже скучно стало. Я хочу на Аляску. Жена пока не соглашается. Там намного интереснее. Он мне рассказывает. Я так послушал, мне немножечко стало, думаю, это интересно. Верующий человек, но какой у него образ жизни? Как он строит свою жизнь? Какую жизнь он полюбил? Вечную или временную, вот эту земную? Ну, вроде верующий. Но привязался, наверное, больше к временной, земной. И вот так вот мы можем по-разному устраивать свою жизнь здесь на земле. Вот если мы читаем очень яркий пример за Моисея из послания к евреям, из 11 главы, я напомню это место. Моисей тоже имел образование, положение хорошее, но пришел тот момент, я прочитаю. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Ибо он взирал куда? На воздаяние, вечная жизнь. Он смотрел намного дальше, смотрел вперед. И ради вот этой жизни, не временной, а вечной, он многим пренебрег вот этими египетскими сокровищами, положением, авторитетом и так далее. Можно было бы устроиться, власть иметь, но отказался, друзья. Способны ли мы сегодня отказываться? Вот мы прочитали Луки. Кто не несет креста своего? А зачем нам нужен крест, друзья? Крест вообще для чего служит? Распинать. Что распинать или кого распинать? Если у нас есть крест, значит, на нем распятие должно происходить. Что распинать, друзья? Я свое распинать. Наши вот эти вот плотские желания, похотливые, может быть, желания, да? Когда вот они выходят на передний план, умом мы понимаем, что вечная жизнь, надо ее держаться. Ну а плоть-то свое предлагает, мы во плоти-то живем. И она предлагает нам одни удовольствия, второе, третье. И вот для этого и нужен крест, друзья. Распинать ради вечной жизни. Распинать вот это вот. И чтобы держаться нам вечной жизни. В Исход, я прочитаю одно место, 21 главе, 5 стих, я не все буду читать. «Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть Господин его приведет, его перед богов, то есть перед судьей, поставит его к двери или косяку, проколет ему Господин его ухо шилом, и он станет рабом его вечно». Да, он попал в рабство сначала недобровольно, может быть, прошло какое-то время, он жил у этого господина и полюбил его, друзья, полюбил. И потом наступал этот юбилейный год, когда хозяин должен был его отпустить на свободу. Но написано, если он скажет: «Люблю господина моего, не пойду на волю», добровольно, сознательно, не так кто-то заставил его, нет, друзья. Вот наш отказ от многого в этом мире временного, что нам мир, может быть, предлагает, или наша плоть предлагает, он должен быть сознательный и добровольный, осмысленный наш отказ должен быть. Мы оставляем это, оставляем ради вечного. Вот такие слова пришлось слышать, кто-то сказал: «Бери от жизни побольше». Но это девиз молодежи в мире, и раньше было, и сейчас, может быть, меньше говорят, но говорят. Но кто-то так подметил: «Бери от жизни побольше, но только от жизни вечной. Бери от жизни побольше, но только от неземной». Друзья, научиться бы брать побольше от вечной жизни. Когда Рудольф Давидович Классин пришел со второго срока, ну и он был, ему продлили еще один срок, добавили. Когда пришел, ему еще год надзора дали, он не имел права выезжать. И когда с него сняли надзор, то мы создали такую группу из 5 братьев и поехали посещать многие церкви. Ну, откуда ему писем много писали, благодарность, он хотел побыть в этих церквах и отблагодарить. И вот мы посетили Николая Романовича Савченко в Омской церкви. Он уже был в больном состоянии такое, незадолго перед смертью. Общались с ним, жена немножко за него рассказывала. Друзья, и вот такое свидетельство, будучи в таком уже, ну, лежачем положении, можно сказать, больной, он по 10 часов молился в сутки. И причем не лежа, а сползал с кровати. Никогда не соглашался молиться лежа. Сползал с кровати, становился на колени и в сутки по 10 часов молился. «Бери от жизни побольше, но только от жизни вечной». Вот такой вот жизненный пример, очень короткий, друзья, но мы молодые, может быть, озабочены, там учеба где-то, еще что-то. Друзья, никогда нельзя пренебрегать, можно так осуетиться. Никогда нельзя пренебрегать, всегда нужно вот ухватиться за эту вечную жизнь, не пренебрегать чтением Слова Божия, общением с Богом, служением. Никогда нельзя это на задний план куда-то отодвигать, а на передний план ставить что-то временное. Друзья, нужно помнить о воздаянии. Моисей взирал на воздаяние. Я тоже хотел вот такой пример рассказать из своей жизни, такие переживания. Вот мы прочитали Петра: «Удерживай язык свой от зла». Если ты хочешь видеть, любишь жизнь и хочешь видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных речей. У меня было такое переживание, когда мать умерла, на ней был дом переписан, наследство, отец остался еще, и мы остались 2 наследника, потому что у меня в основном, ну все, сейчас уже никого нет, а тогда отец еще был, а остальные братья, сестры все в Германии, один в Америке брат, ну мы 2 остались наследника. Ну там немножечко получились сложности, когда я пошел оформлять, мы не могли найти один документ, свидетельство о браке родителей. Оно нужно было, чтобы оформлять. Ну, я пришел, спросил нотариусе, что нужно, какие документы. Она говорит: ну, вот это неси, я принес, что надо было. Говорю: а свидетельства о смерти нет, о браке нет. Я говорю: как-то можно без него? Не переживай, говорит, сделаем. Ну, сделаем, сделаем, ладно. Меньше мне забот будет. Ну, говорит, сказала мне, написала список, что нужно собрать, какие документы. Там очень много документов, нужно восстанавливать, собирать. Когда, говорит, все сделаешь, придешь. Я очень долго это делал, собирал. Когда сделал, много времени уже прошло. Но это все надо было в течение года закончить, до Нового года. Принес. Она говорит: ну хорошо, ты принес, да. Пусть в следующий раз отец придет. Ну хорошо, привел отца в следующий раз. Всегда очереди надо было ждать. Она говорит, пусть отец напишет, что последнее время он с матерью не жили вместе. Я говорю, как так не жили? Я говорю, они жили до конца вместе. Я говорю, и золотую свадьбу мы отметили, и до самой смерти они были верны и жили. Ну да, ну так надо написать, потому что по-другому нельзя это все оформить. Я говорю, извините, но на такое не пойду ни я, ни мой отец. А почему? Я говорю, ну мы верующие. Ну смотрите, тогда восстанавливайте свидетельство о браке. Я говорю, ну если бы сразу сказали, мы бы уже давно восстановили. Ну пришлось восстанавливать свидетельство о браке. Прошло еще много времени, запрос делать, это уже больше 50 лет назад было, поднимать архивы где-то, я думал, переживал, думаю, найдется вообще это или нет, восстановят или нет. Ну, много переживаний, сделали, прошло несколько месяцев, сделали. Приношу ей. Я говорю, все, восстановили, принесли. Она говорит, вам надо написать, ну, объяснительную или как-то там, что больше наследников нет. То есть только вы вдвоем. Я говорю, как нет? У меня братья в Германии, сестры в Америке есть. Ну да, но они же не претендуют вот ни на что. Я говорю, нет, не претендуют. Ну напишите, что больше наследников нет. Я говорю, я так не могу писать. Он говорит, почему? Я говорю, ну я вам объяснял, я верующий. Я не могу пойти против совести, вот как-то что-то. Ну, говорит, не знаю, тогда, говорит, вам придется посылать к ним запрос, они должны все написать отказную, заверенную апостиль печать. В общем, это все долго, пока с Германией. И вообще, говорит, я не знаю, мы успеем тогда все это сделать или нет. А если до Нового года не успеем, то все будете делать сначала. А я уже год почти делаю. Дала мне образец, я отослал документы, что надо сделать. Брат прислал. Проверь, говорит, сходи к ней, пусть проверит, правильно сделано или нет. Я принес, она проверила, все нормально, делайте. Когда все собрали, пришли эти документы с печатями, ну много опять времени прошло, я прихожу к ней, она посмотрела, так что же вы так написали? Я говорю, ну как вы мне дали образец, так я и написал. Неправильно, я не могу так, придется по новой. Знаете, друзья, столько переживаний. Она говорит, я же вам говорила. Я говорю, ну не моя же ошибка, не знаю, я вам так не могла сказать. Поехал домой, нашел этот образец, который она дала, приехала, когда она увидела действительно, что она виновата. Ну не знаю, но я так не могу по закону. Я же вам говорила, зачем вам вот эти проблемы все надо было? Сразу бы согласились, написали отказную, да и все. И давно бы уже все оформили. Друзья, вот где-то мы попадаем в жизни вот в такие ситуации, в такие условия, кажется, ну что здесь такого? Ну так вот где-то сделаю, и все быстро решится, дела наши будут хорошо идти. Да, можно. А как совесть наша перед Богом? А как жизнь вечная? Друзья, я тоже так, ну это особое, я понимаю, переживание было вот такое вот перед Богом. Бог испытывал, верность испытывал. Хотя не оставил постыженным, потому что успели все это оформить, и за один день, по-моему, 30 декабря, ну еще бы день, и все бы надо было сначала. Получилось все закончить и вступить в наследство. То есть вот такие вот переживания, друзья. Где-то мы не готовы, бывает, отказываться от того, что мир нам предлагает. У него свое русло, своя колья. Она говорит, да знаете, я уже многим помогала, как вы, и все было нормально, но почему вы такие вот не соглашаетесь и все? Друзья, а для мира все-таки это свидетельство. И не только свидетельство уст, а свидетельство наших дел, что мы так просто не соглашаемся с неправдой, удерживая язык свой от зла, от всякой неправды. Если ты любишь жизнь, не временную эту, а вечную, отказывайся от этого, удерживай язык. Друзья, и еще одну мысль я скажу, что значит любить жизнь? Любить жизнь – это знать определение Господне и покорять себя им. Определением Господним. Я одно место прочитаю, записано в книге Иеремии, 8 главе, 7 стих. Иеремия 8, 7. Здесь так написано, Бог говорит народу израильскому, «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилетать, а народ мой не знает определения Господне». Я очень коротко хочу обратить внимание на эту мысль, остановиться на ней. Здесь Бог народу израильскому ставит в пример, ну, птиц, да, аист здесь перечисляется, горлица, ласточка, журавль, то есть в природе, мир, окружающий нас. Он говорит с печалью народу израильского, они знают свои предопределения и времена. Когда улетать, когда прилетать, и мы эту картину тоже видим, да, где-то осенью собираются птицы, улетают в какие-то края, весной прилетают птицы, мы радуемся, значит, весна наступила, потому что вот такие птицы прилетели. Они знают, а народ мой не знает определений Господь, не знает времени. Друзья, мы живем в последнее время. Вот наше последнее время, оно чем так знаменательно, что очень-очень много общений проходит. Раньше разве было, друзья, столько общений, сколько сегодня? И вот как-то слышал такую мысль, брат отметил. Друзья, это как птицы перед перелетом, они собираются в стаи, да? Небольшая стая, потом к ним примыкают другие, третьи, и вот они кружат, как будто у них какая-то репетиция проходит. Вот так вот на природу смотришь, наблюдаешь. Перед большим перелетом они собираются, кружат, и потом наступает день, они улетают. Вот брат отметил такую мысль, она мне очень дорого стала. Вот так и наше время, последнее время, знаменательно тем, что перед пришествием Господа Бог дает нам возможность иметь общение, много общений, разных общений, и семейных, и молодежных, и много курсов у нас проходит, но много-много общений, и братских общений. Бог дает нам эту возможность. Общаться, слушать проповеди, молиться, переживать вместе. Но это говорит о последнем времени, о том, что наступит этот день, когда нам нужно будет оставить эту землю и перейти к нашему Господу. И вот хорошо, если мы знаем вот эти определения Господни и сознательно себя покоряем этим определениям, друзья. То есть вечная жизнь, как я уже говорил, она имеет свои заповеди, свои законы, свои определения, и Бог их оставил в Слове Своем. И хорошо, когда мы не только знаем об этом, как надо, а действительно этому покоряемся. Вот в первом месте, которое мы прочитали из Петра, там написано было, я напомню сейчас это место, здесь сказано так: «Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Друзья, мы ведь знаем, что нужно благословлять, да? Легко это делать? Гонителей благословлять? Нелегко. Но это определение Божье. Вот так. Чтобы наследовать благословение, надо идти этим путем. И идя этим путем, мы будем удерживать жизнь вечную. И вот такой пример. Я читал его в книжке, может быть, многие читали, может быть, не так дословно запомнил. В книжке «Церковь должна оставаться церковью». Там, по-моему, Михаил Иванович описывает, где-то они были на Дальнем Востоке, в церкви в одной с братом. По-моему, это был Захаров Павел Фролович. Провели собрание, они приехали туда. После собрания одна сестра, член этой церкви, попросила их: «Братья, придите ко мне, у меня муж при смерти, неверующий, побеседуйте с ним, может быть, он покается». Ну, братья вняли этому зову, приглашению: «Пойдем, побеседуем, поговорим, может быть, действительно Бог коснется его сердца». Приходят они, действительно лежит человек уже пожилой, начинают с ним беседовать, больной, говорят ему о Боге, рассказывают, говорят, что нужно покаяться, он молчит, слушает, ничего не говорит. Ну, а потом они говорят: «Ну, может, у вас что-то на сердце есть, чем бы вы хотели поделиться, рассказать, может, какое-то переживание какое-то есть. Ну вы скажите, и мы за вас помолимся, вместе с вами помолимся». Он молчал, а потом говорит: «Мне нет прощения». Ну так, как он считал. Они говорят: «Ну почему нет? Бог всех прощает», начинают убеждать. «Христос за всех умер, но нет такого греха, который бы Бог не смог очистить или простить. Такого нету. Бог готов вас простить, только вам нужно осознать свою греховность, раскаяться искренне перед Богом, и Бог простит вас». Ну, убеждает его, убеждает. А он потом начинает рассказывать. Вот когда были сталинские времена, он говорит: «Я был исполнителем приказа. Если бы, говорит, вы знали, сколько смертей числится на моей совести». Михаил Иванович спрашивает: «Ну сколько? 10? Десятки?» Он качает головой: «Нет». «Сотни?» Качает: «Нет». «Тысячи?» Исполнитель приказов. Но это, говорит, ладно. Но, говорит, передо мной, вот перед глазами стоит одна картина. Я, говорит, сейчас вам ее расскажу, которая не дает мне покоя. Я, говорит, не знаю, что делать, моя душа мучается. И начинает рассказывать, что, ну, тогда так было построено, чтобы приговорить человека к смерти, можно было его заставить подписать вину, то есть взять на себя какую-то вину. И вызывали этого человека, говорили ему, что ты виновен в этом. Он говорит, нет, я не виновен в этом, я такого не делал. Его начинали избивать, его начинали мучить и заставляли подписать, чтобы он взял на себя эту вину. Когда он брал на вину эту на себя, его просто приговаривали к расстрелу и расстреливали, и все. И многих так ломали, и очень хорошо получалось, но попался один человек, с которым один следователь занимался, не смог справиться. Передал другому, второй мучился, не может заставить взять на себя вину. Ну, чужую вину. Третьему передали, и никак. И он говорит, и потом, когда, говорит, я об этом услышал, я заинтересовался, и я взялся за этого человека. А это был верующий человек, христианин был. Я, говорит, взялся за этого человека и сам себе решил, я сломаю тебя, я заставлю тебя это сделать. И вот он начал с ним заниматься, предлагает ему, он отказывается, и бьют, избивают. До того уже избили, что брат уже на ногах не может стоять. И вот он однажды ему говорит, беседует с ним, вот этот человек, который рассказывает, и говорит, ты знаешь, для чего мы тебе оставили невредимой правую руку? То есть они били, все отбивали, а правую руку не трогали. И потом добавляет этот следователь, для того, чтобы ты мог подписать. А брат поднимает глаза, говорит, нет, не для этого, а для того, чтобы я мог вас благословить. Протягивает руку и начинает благословлять его. И этот человек не выдерживает этого, достает револьвер и тут же застрелил его. И он говорит, вот эта картина, она, говорит, стоит передо мной, вот это, говорит, человек верующий, благословляющий меня, не, я, говорит, не имею никакого покоя, моя душа мучается. Я, говорит, вижу перед собой этого человека. Друзья, а я вот так вот подумал за этого верующего человека, а легко ему было это сделать? Не так просто, да? Но я думаю, что он любил жизнь вечную, он ухватился за нее. Он ничем не дорожил здесь на земле, а исполнил заповедь Божию, будучи уже избитый, уже бессильный такой, уже и стоять, и сидеть не мог. Но последние силы собрал и говорит, оставили для того, чтобы я мог вас благословить. И начал благословлять его, гонителя своего, который его и убил. Друзья, вот где брать вот эти силы? Жить определениями Божьими. Бог говорит, и ласточка знает, и горлица, свои определенные времена. Друзья, а мы где-то не усматриваем это. Где-то жизнь нас захлестывает, суета, одно, другое, третье увлекает. И эта жизнь вечная, многоценная, мы не находим в ней удовольствия, она блекнет в наших глазах. Друзья, как это печально, очень печально. И так бы хотелось, чтобы сегодня вот такую тему Бог усмотрел для нас. Держись вечной жизни, ухватись за нее, чтобы мы действительно могли брать от нее как можно больше, живя здесь на земле, и не позволить лукавому обмануть нас где-то, обхитрить нас, и чтобы нам не погибнуть, не увлечься чем-то земным, временным таким, и не погибнуть. Сохрани, Господь, каждого из нас от этого. Мы сейчас будем молиться. Здесь пришла записка, чтобы нам иметь это в виду и помолиться. Нужда помолиться церкви, город Романов, о матери 8 детей, которая тяжело больна. В общем, мать 8 детей в тяжелом состоянии находится. Ну и такая просьба, чтобы за нее помолиться. Будем иметь это в виду. Слово Божие говорит, страдает ли один член, страдают все члены. Это говорит о нашем единстве, что мы церковь, что мы тело Христа. Друзья, я особенно хочется сказать, наше к концу, время уже пришло. Если где-то мы утратили вот это вот удовольствие вечной жизни, где-то она потерялась, потеряла ценность, где-то мы привязанность эту потеряли к вечной жизни. Друзья, так бы хотелось, чтобы мы могли пересмотреть, вот так вот в присутствии Божьем сейчас, стоя перед нашим Господом в молитве свою жизнь и что нужно, необходимо, чтобы могли действительно поправить свои жизни. Аминь. Аминь. Помолимся.
Боже наш, возвеки, слава и подяка Тебе за цей чудовий день.